Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся в путешествие по Подмосковью, и путешествуем мы сегодня с Игорем Горькавым, историком, краеведом. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы сегодня едем в деревню Дунино смотреть дом-музей Пришвина. Не так просто добраться до Дунино. Самое удобное общественным транспортом, если общественным транспортом, то от метро «Крылатская» на 121-м автобусе до остановки «Лесные дали». Ну и там совсем чуть-чуть надо пройти пешком. Ну или вообще до конца Рублёво-Успенского шоссе. В общем, туда же, до деревни Дунино.
Да, хотя дорога несколько сложная. И действительно, добраться в Дунино, несмотря на его близость к Москве, бывает нелегко. Тому, кто это путешествие совершит, награды будет посещение совершенно заповедного, уникального места в Подмосковье. И здесь речь не только о том, что это дом-усадьба Михаила Михайловича Пришвина, но это и просто очень интересное древнее поселение на берегу реки Москвы. Здесь сейчас можно вот остановиться, например, если вы приехали на своей собственной машине, рядом с часовней Архангела Михаила, красивой часовней, созданной в 2005 году, недалеко от русла реки, как раз внизу там начинается уже пойма, и если спуститься по специальной лесенке рядом с этой часовней туда, ближе к реке Москве, то начинаешь понимать, что это действительно очень древнее место, поскольку здесь, судя по всему, первые поселения возникли еще в неолитическую эпоху. И вот так, сменяя друг друга, один культурный слой, другой слой, здесь проходила вся летопись русской истории, хотя не оставляла здесь каких-то ярких следов. Пожалуй, что вот такими грозными, может быть, событиями было знаменовано только время битвы за Москву в 1941 году. И здесь этому тоже есть немало примеров, артефактов, некоторые показаны в часовне. А можно увидеть и восстановленный окоп, землянку времен Великой Отечественной войны. А можно пройти еще дальше, до источника Иоанна Предтечи, и там окунуться в родниковую воду. В общем, такое место заповедное. И когда вот так посмотришь на окрестности, становится понятно, почему это место выбрал для своего пребывания Михаил Михайлович Пришвин.
Но ведь не просто он выбрал это место, а сам дом, у него интересная судьба.
Да, действительно, место выбрал Михаил Михайлович, но место, где уже к тому моменту стоял дом. Дом этот был построен еще до революции, он принадлежал Марии Юрьевне Освальд, и мы знаем, что это был дом финляндского уроженца, владельца московской аптеки Освальда. Построен он был, собственно говоря, тогда же, в 1901 году. Дом построен на высоком берегу реки Москвы. С террасы когда-то открывался вид на речную долину. Сейчас деревьев выросло больше. Но, тем не менее, близость реки ощущается. Вот парковая красивая зона позволила назвать это имение Миловидово. Вот очень красиво звучало. Это неофициальное название, его нет на карте, но само это говорит о многом. Потом это здание перешло к другим владельцам, потом уже в советское время оно существовало как дача. Во время Великой Отечественной войны некоторое время даже в этом доме размещался военный госпиталь, ну, такой вот временный совершенно, потому что здание небольшое. А потом, когда война закончилась, здание на самом деле находилось в таком полуразрушенном состоянии, вернее, часть была, там окна где-то были выбиты, где-то, в общем, оно было не в самом идеальном виде находилось, и вот в таком виде его, собственно говоря, покупает Михаил Михайлович Пришвин. для того, чтобы здесь поселиться. Он к тому времени уже очень известный писатель, и его чувство прекрасного, и его чувство природы было совершенно фантастическим, и оно отличало его от многих других литераторов, писателей, особенно советских писателей, да, которые в основном там любили производственную тематику. А Михаил Михайлович Пришвин, он был известным певцом русской природы. Он действительно съездил почти всю Россию, он даже когда-то путешествовал по северу, он обогнул, между прочим, скандинавский полуостров. Он,
может, это его спасло в какой-то мере от репрессий, поскольку он отнюдь не был другом советской
власти. Это была очень интересная история, Леш, потому что, на самом деле, у него с властью советской были многообразные и сложные отношения, ведь он когда-то...
Полемизировал с Блоком.
Да. Значит, нужно с того, что он вообще-то полемизировал с Розановым. Его известную историю отчисления из Елецкой гимназии в 1889 году, когда он был такой хулиганистый молодой человек, а главное, у него был норов, такой характер очень непростой, он с купеческой семьи был, и он стал спорить с Розановым, который тогда был молодым учителем, и вот Розанов был преподавателем, а в классе сидел будущий писатель Михаил Пришвин, и у них характеры совершенно как-то не совпали, не сложились, и в результате Пришвина отчислили за то, что он досаждал и даже оскорблял учителя в присутствии других учеников. Ему пришлось отправиться в Тюмень к своему дяде, купцу Игнатову, который там ему как-то вот дал возможность учиться, потом он возвращается, но вот этот вот дух такой, я бы сказал, где-то даже революционный, он приводит Пришвина в конце концов в кружок марксистов, а потом и в тюрьму, а потом и под тайный надзор, и у него большие сложности были и в карьере агроном, он был агрономом по основному своему образованию. В общем, это была интересная жизнь, но когда начинается русская революция, он видит ужас восстания вот этого действительно темного начала, как он говорил. Он в то время был ближе всего к эсерам. Он оказывается в чрезвычайке, его даже хотели расстрелять, чудом ему удалось спастись. А потом он действительно уходит в такую внутреннюю миграцию. Он пытается писать что-то, но ему прямо даже Троцкий поставил резолюцию на одном из его произведений, назвав, что это контрреволюционная литература. И Пришвин понял, что если он будет так дальше писать, то, в общем, он закончит где-нибудь на Бутовском полигоне. И он поэтому уходит в литературу о природе, он рассказывает об охоте.
А мы, собственно, Пришвина в первую очередь и знаем как автора книг о природе, а не как замечательного, кстати говоря, очень неплохого романиста, писателя.
Да, да, и это, конечно, это была тоже потеря для русской культуры, но, тем не менее, Пришвин выжил, он, более того, был довольно известным советским писателем, он считался детским писателем, это, между прочим, в советское время хорошие гонорары. И вот, собственно, в это время он ищет себе настоящий дом, он ищет себе пристанище. У него как-то очень непросто сложилась семейная жизнь со своей супругой Фросиньей. Он в тот момент расстается, он встречает женщину, которая была на 27 лет его младше. Это была молодая, интеллигентная женщина Валерия Леорка, в девичьей была фамилия, она была связана, между прочим, с Моросейской общиной, с духовными исканиями 20-х годов. Она была верующим человеком, и вот ее круг знакомых был довольно широким. И она становится его литературным секретарем, а потом и спутницей жизни. И вот развод великого детского советского писателя, который проходил тогда на глазах всего литературного бомонда, он закончился тем, что Пришвин оставляет своей жене квартиру в доме писателей.
Прямо... Все-таки с Россией Павловной он прожил лет 35 минимум.
Да, у него было, по-моему, четверо детей у них было, то есть довольно большой был брак, и вот квартира московская остается в доме писателей жене, а где-то нужно жить. И вот тогда, собственно, Пришвин приобретает эту подмосковную дачу как свою новую резиденцию. И это место, оно становится осуществлением его давней мечты. Он очень хорошо написал сам об этом, я процитирую. «Думал о том, что все хорошее в нас, и наше настоящее счастье, и таланты, близость людей, природы, любимые собаки и кот, и наш дом в Дунине, средоточие всей этой радостной жизни, есть действие Бога, и, может быть, временами в этом сам Бог. То есть даже в этой цитате мы вдруг открываем для себя Пришвина как религиозного мыслителя. Но откуда мы эту цитату взяли? А мы взяли ее из замечательного совершенно памятника русской культуры, который можно назвать дневником с большой буквы, который 50 лет вел Пришвин. С 1905 по 1954 год он ведет подробный дневник. Последняя запись в этом дневнике 15 января 1954 года накануне смерти, сделана Михаилом Михайловичем. И вот в этом доме этот дневник не только продолжается, но и хранится в специальном тайнике, который был устроен в диване, потому что на самом деле в этом своем произведении Пришвин раскрывается как совершенно другой человек. Не как советский писатель о бабочках там и рыбках и прочих разных зверьках. Он пишет о человеке, он пишет о том, что происходит с человеком в советское время. В этом дневнике потрясающее описание, например, разгрома Троицы Сергиевой Лавры. Он был свидетелем того, как сбрасывали колокола. Он это описывает с болью в душе на редкость пронзительно. И там он выносит свой, в общем-то, приговор советскому эксперименту, считая, что в главном этот эксперимент никогда не достигнет своей цели, ну а наоборот разрушит ту историческую Россию, которую Пришвин очень хорошо знал. Это дневник религиозный, там много рассуждений о Боге, о церкви. И вот, собственно говоря, это здание, это творческая, можно сказать, лаборатория Михаила Михайловича Пришвина, а потом и его супруги Валерии, это место, где этот дневник был не только написан, но потом уже вдова писателя многие годы занималась расшифровкой рукописи и тайно в советское время этот дневник печатала. Были заготовлены специальные цинковые ящики на тот случай, если ситуация политическая обострится, и если бы пришлось дневник зарыть в землю. Они, кстати, тоже показаны сейчас в музейной экспозиции. То есть этот дневник до 1979 года, когда Валерия Дмитриевна представилась, он на самом деле воспринимался как такое заветное сокровище, и как, конечно, безусловно, антисоветский текст. Но он не против Советского Союза написанный. Там он рассказывает о жизни, но там есть моменты, которые, конечно, власть не могли ни в каком варианте устроить. И вот только в наше время, уже в 90-е год этот дневник печатается, и, собственно говоря, кстати говоря, вот я его приобретал, например, все время приезжая в этот самый музей, том за томом, и это действительно замечательное, совершенно сокровище в моем книжном шкафу. И я должен сказать, что благодаря Валерии Дмитриевне вся внутренняя обстановка этого дома, она сохранилась точно такой, какой она была в 1954 году, конечно, с небольшими там поправками на ремонты, неизбежные в деревянном здании, но практически вся мебель осталась с тех пор, и в целом атмосфера вот резиденции Пришвина сохранилась, и даже здесь рядом с домом есть могила Джоли, последние собаки Пришвина, там тоже есть маленький такой знак. А когда заходишь во двор этого дома, тебе показывают гараж, и в гараже машина Пришвина, москвич 401 номера. Вы знаете, Пришвин был ведь еще и прекрасным фотографом. Его вообще фотографии — это отдельные, можно сказать, фотодокумент эпохи. Но он был еще и замечательным путешественником-автомобилистом. Он еще в 30-е годы закончил курсы автоводителей.
У него же был ГАЗ, первый автомобиль,
да, на Горьковском автозаводе. Да. Он себе там приобрел машину и путешествовал по ней по России. В общем, это совершенно отдельная тема. Я думаю, что последняя цитата из того же самого дневника: «Прошлое по месту могила, а по времени в музей». Вот это, понимаете, вот как раз то, как прошлое стало не могилой, а настоящим музеем. Это замечательное место Дунина.
Спасибо большое. Здесь мы побывали с Игорем Горькавым, историком, краеведом. И вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы. До свидания.
Всего самого доброго. До свидания.
Поездки по Подмосковью.